Если вы часто связываете разнородные понятия «революция» и «религия», «национализм» и «социализм», «марксизм» и «христианство», вы создаете у вашей аудитории эффект удивления и придаете ей уверенность, что оба эти понятия связаны. Убеждение и повторение приводят к коллективному внушению. Идеи сливаются в поток верований, которые распространяются со скоростью эпидемии. Идеи никогда не утверждаются от того, что они точны. Они утверждаются только тогда, когда с помощью двойного механизма повторения и заражения оккупировали и область подсознания, где зарождаются движущие силы нашего поведения. Прислушайтесь к мнению знатоков толпы. Точно так же необходимо внедрять и реальные мысли. Убедить кого-то не значит доказать ему справедливость своих доводов, но заставить действовать в соответствии с этими доводами. Можно доказать, но не убедить. Можно убедить, но не доказать. Но лучше одновременно и доказать, и убедить. Доказываю я хорошо, убеждаю плохо. Многие хвалят мои книги, но мало кто выполняет их рекомендации, то есть доказать мне удалось, а убедить нет. Слова, даже бездоказательные, но высказанные с большим убеждением, оказывают удивительное влияние на толпу. Могущество их исходит не из того, что говорится, а из их магии, от человека, который их говорит. Поэтому обращайтесь с ними не как с частями речи, а как с зернами воспоминаний, почти как с живыми существами. Оратор, который ничего не напоминает, ни к чему не взывает. Когда действует очарование, толпа поддается силе того, что они напоминают, и действиям, к которым они призывают. Она уступает вождю, который фактически ее соблазняет. При работе с толпами рекомендуется использовать три стратегии – представление, церемониал и убеждение. Получается единая стратегия – коллективное внушение. Благодаря этому разнородные люди сливаются в однородную массу. Вождь насаждает толпе верования, ядром которых является страсть, а целью – действие. Один из моих подопечных рассказал мне, как он использовал эти приобретенные у нас навыки. Я никогда не принимал участия в собраниях нашего садоводческого товарищества. Обычно на них, кроме криков, ничего не было. Мне это даже напомнило собачий лай, когда все просто гавкают. Председатель товарищества не смог провести совершенно верную идею. Дело в том, что власти хотели через садовое товарищество провести магистральный водопровод. Для этого пришлось бы пожертвовать 8 делянками, а сама территория товарищества разделилась бы надвое. Но требовалось согласие общего собрания. Всего было 144 делянки. Водоканал обещал всем провести на участке водопровод, и большинство склонялись к тому, чтобы пожертвовать этими 8 делянками, выделив им материальную компенсацию, тем более что одна из них принадлежала проворовавшемуся и снятому с поста бывшему председателю товарищества. Тогда мне и пригодились навыки вождя, наработанные за время обучения. Этому также способствовало и то, что меня практически мало кто знал. Ходили слухи, что я где-то при власти, и думали, что я поддерживаю идею отчуждения участка в пользу водоканала. Мне удалось отложить собрание. Когда оно состоялось, меня избрали председательствующим, и мне удалось 10 минут, взывая к чувству благородства, изменить настроение собрания. Было принято решение отказать водоканалу. Я застенографировал весь рассказ моего подопечного. Он охарактеризовывал собрание садоводов как дружную семью, которая никогда не бросит в беде, что на собраниях мы ведем дисциплинированно, никогда никого не перебиваем и прочее. Не привожу его просто из-за нехватки места, но он использовал все описанные выше приемы. Моему подопечному блестяще удалось развернуть на 180 градусов настроение толпы. Она вначале была кровожадной, а потом стала благородной. Наивно думать, что единоличное господство изживет себя. И если после всего, что вы услышали здесь, вам все-таки хочется быть вождем, слушайте следующий раздел, но делайте это осознанно. Что нужно знать, если хочешь стать вождем? Прежде всего нужно знать, что вождь становится решением проблемы существования масс. Даже если создаются партии, то и они, рано или поздно, обзаведутся каким-нибудь вождем, живым или умершим. Необходимо выяснить причины этого явления. Есть точка зрения, что источником и прототипом каждого авторитета является отец. Его влияние возникло с незапамятных времен вместе с семьей. История всех политических режимов – это медленное изменение власти отцовского типа. Вождь разрешает проблемы так же, как отец решает проблемы патриархальной семьи. Этим объяснением можно возмущаться, но что мы видим на экранах телевизоров? Люди приветствуют президента, подставьте любое имя. Люди спешат на встречу с папой римским. Вам мало этих примеров? Посмотрите телепрограмму с новостями. А на производстве разве мало сотрудников, поющих дифирамбы своему шефу на светском рауте? Я сам видел и слышал, как сотрудник, занимающий довольно высокую ступень в своей иерархии, может даже более достойно занять первое место, с пеной у рта славил своего шефа. Один в верноподданническом раже назвал его чуть ли не богом. Вы думаете, этот руководитель возмутился? Прервал докладчика? Ошибаетесь. Он слушал его благосклонно. Идолопоклонство перестало быть экзотикой. Толпа с неимоверной скоростью переносится от восторженного свободолюбия к жестокому подчинению. Его аморфная структура превращается в структуру, сосредоточенную вокруг одного человека. Надо полагать, массы находят удовольствие в каком-то бессознательном побуждении гнуть на кого-то спину. Более того, у меня создалось впечатление, что толпа, устав от свободы, сама требует, чтобы на нее надели узду. Когда у нас была мода на выборы руководителей, я присутствовал на одних из них. Все приветствовали нового лидера демократического толка, но большинство призывало его быть жестче и круче. Много и красиво говорят о свободе, но Тард подчеркивает, это благородное чувство встречается крайне редко, но декларируется часто. Для большинства людей неизъяснимая прелесть связана именно с подчинением, доверчивостью, чуть ли не с влюбленной услужливостью обожаемому властелину. Такая тесная связь с вождем возникает потому, что он просто и наглядно предлагает толпам ответы на их вопросы. Он дает имя их анонимности. Нерассудочно. Не по расчету, а гораздо глубже, интуитивно, они хватаются за него как за абсолютную истину, дар нового мира, обещание новой жизни. Сказав «да» вождю, экзальтированная масса меняет веру и преображается в полном смысле слова. Эмоциональная энергия бросает ее вперед и придает ей мужество как переносить страдания, так и бесчувственность, необходимую для совершения насилия. Энергию, которую массы черпают в своих иллюзиях, лидеры используют, чтобы нажимать на рычаги управления государством и вести множество людей к цели, продиктованной иногда разумом, а иногда наукой.